Западу. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Депутаты Верховной Рады Украины никак не могут проголосовать по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьера. Оппозиционная партия регионов предъявила ультиматум оранжевой коалиции. Как на Западе воспринимают фигуры Дмитрия Медведева и Владимира Путина в ролях, соответственно, президента и премьера России? И в Петербурге вновь началось рассмотрение судебного дела, связанного со строительством ОХТА-центра. Эти события и темы, а также новости науки и наша рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа – то, что на Украине депутаты оппозиционной партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. И до его выполнения намерены, как они заявили, не допустить очередного голосования в Верховной Раде по кандидатуре премьер-министра, то есть по кандидатуре Юлии Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Представители партии регионов с самого утра заблокировали парламентскую трибуну и все подходы к президиуму. По этой причине пройти на свое рабочее место и открыть заседание Верховной Рады не смог спикер Арсений Яценюк. Оппозиционеры настаивают на немедленном избрании первого вице-спикера и распределении портфелей руководителей парламентских комитетов. Кроме того, регионалы требуют, чтобы лидеры большинства извинились перед ними за прозвучавшее накануне обвинение в срыве голосования по кандидатуре Тимошенко на пост премьер-министра. В противном случае они грозят обратиться в суд. Демарш своих оппонентов в демократической коалиции связывают с желанием партии регионов не допустить формирования нового правительства. Депутат пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецьків не исключает, что коалицианты могут собраться в другом здании.
То, что делает партия регионов, не пропуская в зал главу Верховной Рады, это беспрецедентное политическое хулиганство.
Мы будем рассматривать вариант проведения заседания в другом месте, где мы сможем проголосовать за премьера. Для того, чтобы во второй раз занять премьерское кресло, во вторник Юлии Тимошенко не хватило одного голоса. Трое оранжевых депутатов заявили, что их голоса за Тимошенко были проигнорированы электронной системой Рада. Расследование службы безопасности не подтвердило информацию о внешнем вмешательстве в систему голосования. Вот что по этому поводу говорит лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Леонид Грач.
У Тимошенко в своем лагере не было поддержки. Я хотел бы защитить и технику, если хотите, потому что она всегда честна. Она не поддается, техника, политическому лоббированию. И руководство системы Рада, на которой наговорили столько грязи, а затем доказали, что все-таки система Рада работала правильно. И этим доказательством является то, что президент признал, что он будет еще раз представлять кандидатуру Тимошенко в премьер-министре, а это значит, он признал итоги первого результата голосования.
Президент Виктор Ющенко повторно предложил Верховной Раде утвердить Юлию Тимошенко руководителем правительства. Несмотря на результаты расследования спецслужбы, депутаты от коалиции заявили, что не доверяют электронной системе Рады. Для того, чтобы Тимошенко возглавила правительство, ее кандидатуру должны поддержать минимум 226 парламентариев. Каким образом следует провести очередное голосование, пояснила депутат от блока Тимошенко Людмила Денисова.
У коалиции демократических сил сегодня 227 голосов, и никто не должен в этом сомневаться. Я думаю, что нужно сделать таким образом, чтобы каждый депутат, Яценюк называет фамилию депутата, депутат встает и говорит свою волю. Поднимает руку и говорит «за», либо не поднимает руку и говорит «против».
По мнению депутата Владимира Литвина, лидера одноименного блока, такой вариант дезорганизует работу Верховной Рады и надолго подорвет доверие к электронной системе голосования. Последнее событие в парламенте прокомментировал и исполняющий обязанности премьера лидер партии регионов Виктор Янукович. Он заявил, что коалиция в 227 голосов подтвердила свою нежизнеспособность, поэтому ожидания на стабильность в государстве напрасны. Когда Верховная Рада сможет возобновить свою работу и повторно рассмотрит вопрос об утверждении премьера, пока неизвестно.
Я думаю, что вот такое медленное продвижение, которое идет, оно не приведет к сегодня к договоренности, поэтому, на мой взгляд, будет потрачен еще один дорогостоящий рабочий день.
Между тем, в партии регионов предлагают всем парламентским силам возобновить переговоры о создании широкой коалиции. Такие перспективы могут стать реальными после отставки нынешнего председателя Верховной Рады. Уже в ближайшее время регионалы могут приступить к сбору необходимых 150 подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Арсения Яценюка за нарушение парламентского регламента. Эту инициативу, по словам Леонида Грача, готовы поддержать и коммунисты.
Во-первых, нарушен регламент. Арсений Яценюк, как председатель Верховного Совета, обязан в 10:00 был зайти в зал, объявить о том, что сессия продолжает свою работу, провести утреннее голосование, в данном случае карточками. После этого то ли объявлять перерыв для консультаций или для любых других целей и так далее. Подобное. Этого не сделано.
Абсурдными называют такие обвинения в коалиции. Заблокировав работу Верховной Рады, партия регионов фактически пытается возложить ответственность за это на неугодного ей спикера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы о перспективах второго премьерства Юлии Тимошенко и возможных отношениях ее правительства с Россией. Владимир Вахненко сегодня беседовал с руководителем Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко.
Сама эта ситуация, когда не хватает одного буквально голоса, она очень показательна. Подобные сбои могут возникать по любому процедурному вопросу, по любому вопросу, принципиальному вопросу законодательной политики, либо кадровому вопросу.
Возвращаясь к Юлии Тимошенко, вот уже звучат прогнозы, что ее второе премьерство продлится максимум до осени будущего года.
Прогнозов много. Кто-то говорит о том, что уже и весной может быть правительственный либо коалиционный кризис. Кто-то намекает на то, что через год истекает мораторий на распуск Верховной Рады в связи с неочередными выборами, и, следовательно, могут быть очередные перевыборы. Мне кажется, что все зависит от самой Тимошенко и от ситуации в коалиции. Вот это главная проблема. Вот этот перевес в два голоса, он сильно является очень шатким, что подтвердило голосование по кандидатуре Тимошенко. Если удастся коалиции обеспечить стабильность, а в перспективе, может быть, даже и расширить свой состав, тогда коалиция будет существовать. Если подобные кризисы будут повторяться, либо, к примеру, возникнет кризис вплоть до раскола в одной из фракций коалиции, я имею в виду нашу Украину народную самооборону, то тогда действительно коалиция долго не просуществует. Тем более, что и у Тимошенко, и у этой коалиции немало оппонентов, заинтересованных в ее расколе. Поэтому коалиция будет нестабильна, и только лишь от премьера Тимошенко и от участников коалиции зависит, сколько она просуществует. Это может быть и несколько месяцев, а может быть и год-полтора.
Рассказывал Владимир Вахненко, который беседовал с известным киевским политологом Владимиром Фисенко. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность по поводу предстоящего закрытия в России региональных отделений Британского совета. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. Президент Украины Виктор Ющенко вновь внес на голосование Верховную Раду кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Однако голосование фактически блокировано партией регионов, предъявивших ультиматум партии оранжевых. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – биеннале социального дизайна в Голландии, берлинская выставка под названием «Наши русские, наши немцы». «Смерть французской культуры» – такая тема, реальность или недоразумение. Это обзор статьи американского журналиста Дона Моррисона. Материал памяти композитора Штокхаузена и итальянский актер Роберто Бенини читает Данте Алигьери. «Проверка барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Решение Амурского областного совета депутатов о самороспуске продиктовано чисто экономическими причинами, заявили представители депутатского большинства области. По другой версии, самороспуск местного парламента не мог произойти без прямого участия главы области. Об этом конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин.
Амурский областной совет прекратил свое существование. Депутаты объявили о самороспуске. Такое неожиданное решение было продиктовано благими намерениями, утверждает депутатское большинство. Дело в том, что после декабрьских выборов ряды амурского парламента значительно поредели. Трое из его состава стали главами муниципалитетов. Теперь необходимы дополнительные выборы и дополнительные бюджетные деньги, чтобы доукомплектовать Амурский областной совет. Но зачем тратить 50 миллионов казенных рублей, если можно избрать новый областной парламент в скором будущем, в день президентских выборов? Такая неожиданная забота о бюджетных деньгах выглядит смешной. Теперь уже бывший депутат Амурского областного совета Анатолий Белоногов, голосовавший против самороспуска, утверждает, что депутаты принимали решение под давлением губернатора Николая Колесова.
Самороспуска как такового фактически не было. Де юре, да, и то незаконно. А фактически не было самороспуска. Почему? Потому что большинство депутатов, присутствующих на сессии, написали заявление о сложении своих депутатских полномочий, причем написали в областной совет, а заявление отдавали губернатору. И губернатор с каждым депутатом персонально беседовал. Ему не нравилась позиция областного совета по многим принципиальным вопросам. И он поэтому инициировал, эти депутаты согласились, кто-то получил должность или получит, по крайней мере, ему было обещано получить должность. Кому-то финансово предприятие его поддержали, кому-то пригрозили, что если ты не согласишься с этим делом, то своим предприятием будет покончено. Заставить депутата на самих на себя написать соответствующую бумагу. Пахнет 37-м годом. То же самое. Если раньше человек клеветал на себя и оговаривал сам себя при допросах, называл себя и врагом народа, и рассказывал о тех небылицах, о том, что он там делал, хотя он ничего абсолютно этого антигосударственного не делал, то же самое сегодня сделано с депутатами, который хотел бы, не хотел, под давлением написал заявление о том, что он слагает полномочия. Это одно и то же.
Депутатское меньшинство считает, что решение о самороспуске Амурского парламента незаконно по многим пунктам. В первую очередь не имели права голосовать три бывших депутата, но решение о сложении их полномочий принято не было. При голосовании в пользу самороспуска областного совета это сыграло большую роль. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в студии «Радио Свобода» состоялась интересная беседа, которую руководил Виталий Портников. А посвящен этот разговор был состоянию дел в одном из известнейших средств массовой информации России. Беседовали Андрей Колесников, главный редактор журнала «Новое время» и Борис Панин.
Сегодня на страницах газеты «Коммерсант» появилось сообщение, касающееся другой ежедневной газеты, газеты «Известия». Называется она «Пересадка печатного органа». Корреспонденты «Коммерсанта» утверждают, что под контроль друга президента Владимира Путина и совладельца Банка России Юрия Клальчука, который уже контролирует телекомпании РЕН-ТВ и ТРК «Петербург», в ближайшее время может перейти газета «Известия». Когда это произойдет, точно неизвестно, но, по мнению источников, которые сообщили журналистам эту информацию, принадлежащая банку Клальчука страховая компания «Сагаз» намерена выкупить у холдинга «Газпром» медиа 51% акций редакции газеты «Известия» по трехлетнему опционному соглашению, срок действия которого истекает летом 2008 года. Впрочем, «Коммерсант» указывает, что «Сагаз» больше интересует здание редакции, чем сама газета. Вот что осталось от «Известий», по крайней мере, в версии Юрия Ковальчука или версии газеты «Коммерсант», которая приписывает ему эти намерения. У нас здесь в студии главный редактор журнала «Стратегия и практика издательского бизнеса» Алексей Панкин. Я хотел вас спросить, что означает появление вот этой вот более чем странной публикации в «Коммерсанте»? То, что «Известие» переходит к Ковальчуку, или то, что здание газета «Известия» сейчас разыгрывается вот таким вот образом между владельцами газеты и владельцами «Сагаза».
Я думаю, это действительно интересная, с одной стороны, информация, потому что всегда смена собственников – это то, что людей занимает, будоражит и волнует. Но реально вопрос, конечно, состоит в том, не кому «Известия» будут принадлежать, а что новый или старый собственник собираются с ними делать. «Известия» сейчас нуждается в смене редакторской команды, и она нуждается в инвестициях. При этих условиях условиях из газеты можно сделать современную, качественную ежедневную газету.
Вот я хотел прийти Андрея Колесника, который был заместителем главного редактора газеты «Известия». «Известия» уже когда-то были современные качества ежедневной газеты. Что же нужно сделать, чтобы вернуть ее хотя бы в какой-то мере, эту вот модель прошлого, если угодно? Ну, она, возможно, была качественная газета в советском понимании слова, но тем не менее. И может ли это сделать новый владелец, если им действительно станет Юрий Ковальчук?
Я думаю, что смена владельца здесь принципиально ничего не меняет, потому что действительно, я думаю, что речь идет о здании. Это здание давно уже лакомый кусок недвижимости в центре Москвы, на который очень многие претендовали и претендуют. И рано или поздно все-таки продажа его состоится, я думаю. Возможно, вот в этом контексте имеет смысл рассматривать эту новость. А Ковальчук или «Газпром-Медиа» с точки зрения творческого и идеологического курса газеты — это безразлично, индифферентно абсолютно. Все зависит от того, кто главный редактор, да, и что он себе позволяет, и что ему позволено.
Ну, это вот то, что я и хотел сказать, говоря о том, что газета нуждается в смене редакторской команды.
А зачем господину Ковальчуку качественная ежедневная газета? В том случае, если он действительно интересуется зданиями, в том случае, если он старается получать, прежде всего, прибыль от своих телекомпаний, РЕН-ТВ, ТРК, Петербург, это каналы прибыльные, но они, мягко говоря, не канал «Культура».
Ну, может быть, Ковальчуку будет проще отстоять «Известия» от влияния Кремля. А люди, владельцы медиа «Империи», они, как правило, люди...
Амбициозный.
Кремль, он разный. Я пытаюсь рассматривать хорошие варианты, хорошие для газет.
Была бы бизнес-задача, то задача капитализировать газету, да, так сказать, заработать на ней. Но поскольку это пока еще газета влияния, как бы, да, и транслятор каких-то идей, идущих сверху, ну, наверное, она все-таки в том виде, в каком и есть, в таком примерно и останется.
Поживем, увидим. Я всегда надеюсь на хорошее.
Редакция газеты «Известия», естественно, всегда была таким национальным достоянием в советское время. Сейчас это время безвозвратно ушло, но тем не менее мы будем следить за судьбой этого издания, как и за судьбой других российских печатных изданий.
Напомню, мой коллега Виталий Портников беседовал с редактором отдела «Страна» журнала «Русский Ньюсвик» с главным редактором журнала «Новое время» Андреем Колесниковым и Алексеем Панкиным. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Как могут отнестись в Соединенных Штатах к появлению Владимира Путина в роли премьер-министра? Очередная попытка ужесточить санкции против Ирана заканчивается неудачей. Американские финансовые рынки отвечают рекордным падением курсов акций на решение Федеральной резервной системы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Идея назначения Владимира Путина премьер-министром России, выдвинутая во вторник Дмитрием Медведевым, осталась практически незамеченной американской прессой. На нее не спешил отозваться и Белый дом. Но, на взгляд американских экспертов, подобная политическая инкарнация нынешнего президента России будет восприниматься в Вашингтоне как не самый худший вариант. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета.
С точки зрения Медведева, назначение Путина премьер-министром имеет смысл. Присутствие бывшего президента во власти прикроет Медведева от атак политических хищников, которые без сомнения попытаются потянуть на себя одеяло власти. Откровенно говоря, любому новому лидеру России в таких условиях, по крайней мере на первых порах, потребуется, прошу прощения за слово, крыша, для того, чтобы взять в свои руки бразды правления и затем в меру сил попытаться проявить свою собственную волю, если к этому есть тяга и способности. С точки зрения экономических интересов России, тандем Медведев-Путин будет не худшим вариантом. У Медведева есть опыт управленца, он, по-видимому, хорошо представляет проблемы энергетического сектора. Учитывая то, что и Путин ставил на производство энергоресурсов как на основу развития страны, стоит думать, что Россия сможет и в будущем с успехом добывать и экспортировать нефть и газ. Так или иначе, перспектива появления Медведева в роли президента, а Путина в роли премьера, предпочтительнее, чем, скажем, Иванов и его люди в этих ролях. И это, профессор, несмотря на обстоятельства появления Дмитрия Медведева в роли ведущего кандидата в президенты России, несмотря на то, что западные наблюдатели назвали недавние выборы в Думу, которые были репетицией президентских выборов, не свободными и не демократичными. Критичное отношение к происходящему в России неизбежно, и оно проявилось в полную силу после выборов в Думу. Когда избрание главы и парламента одной из ведущих стран мира становится, по сути, семейным делом узкого круга людей, это неизбежно вызывает тревогу. С другой стороны, и Соединенные Штаты, и западноевропейские столицы надеются, что к власти в России придет человек, вышедший не из недр КГБ, человек, более открытый миру и идеям демократии, человек, который будет готов способствовать строительству демократических институтов.
Быть может, это пустые надежды, кто знает, но в последние годы американо-российские отношения во многом страдали из-за того, что в Кремле доминировали люди с определенной ментальностью, стратегию которых можно определить коротко – пленных не брать. Они должны были оказаться умнее всех, разоблачить все западные происки, одержать верх во всех реальных и мнимых конфликтах. Это люди, одержимые параноидальной идеей разоблачить всемирный заговор против России. Я очень надеюсь, что если Медведев станет президентом России, мы найдем в нем человека более уверенного в себе и в России, в ее потенциале как политической и экономической силы. Говорил профессор Маршал Голдман. Во вторник закончилась неудачей попытка стран-членов Совета Безопасности договориться о введении новых санкций против Ирана. Успех этих попыток, начатых несколько месяцев назад Вашингтоном и западноевропейскими столицами, был поставлен под сомнение после вывода американской разведки о том, что Иран заморозил работы над ядерным оружием, рассказывает Алан Давыдов.
Заместители министров иностранных дел США, Китая, России, Германии, Франции и Великобритании провели во вторник полуторачасовую телефонную конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак. Это был полезный конструктивный телефонный разговор. Результата пока не достигнуто, но мы надеемся, что в ближайшие недели удастся выработать резолюцию, которая будет одобрена Советом Безопасности ООН. В опубликованном на прошлой неделе новом докладе Национальной разведки США говорится, что Иран приостановил свою программу разработки ядерных вооружений в 2003 году. Этот неожиданный вывод американских спецслужб усилил сопротивление России и Китая организации третьего раунда антииранских санкций членами Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак отказался говорить о деталях подготовленного Францией проекта новой резолюции и о том, был ли документ поддержан представителями России и Китая. Однако Маккормак заверил, что новые выводы разведки не приведут к изменению стратегии или тактики самых влиятельных стран мира в отношении Ирана. Весьма примечательно, что разговор идет не о том, быть или не быть резолюцией Совета Безопасности ООН, а о том, как должны выглядеть основные положения этого документа. По сведениям газеты «Вашингтон Пост», набросок проекта новой резолюции содержит меры против бригады «Аль-Кудс», которая является подразделением по зарубежным операциям Корпуса Стражей Революции Ирана. Речь идет о финансовой изоляции, о замораживании активов юридических и физических лиц, подозреваемых в причастности к разработке Ираном ядерного оружия и средств его доставки или в нарушении двух предыдущих резолюций Совета Безопасности об антииранских санкциях. В новом документе также предлагается ввести запрет на въезд или транзит этих лиц через территорию стран-членов ООН. Дипломаты, знакомые с находящимся в работе проектом третьей резолюции, утверждают, что он выглядит гораздо масштабнее двух предыдущих. В то время как представители пяти стран-членов Совбеза ООН и Германии обсуждали новый пакет антииранских санкций, президент Джордж Буш потребовал от Ирана разъяснения относительно его ядерной программы. Иран представляет опасность. Мы убеждены, что у Ирана была секретная программа разработки вооружений. Иран должен объяснить миру, почему у него была эта программа. Иран обязан объяснить Международному агентству по атомной энергии, почему он ее утаивал от МАГАТЭ. Иран опасен и будет еще более опасен, если научится обогащать уран. Замечание Буша указывает на стремление его администрации продолжать давление на Иран и после публикации нового доклада Национальной разведки США. Иран по-прежнему работает над обогащением урана в мирных, как он утверждает, целях. Это сохраняет возможность переправки расщепляемых материалов на тайные ядерные объекты с целью получения высокообогащенного оружейного урана.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности в Европе. Сегодня в Грузии частично возобновит вещание телеканал «Имеди», закрытый властями в разгар массовых выступлений оппозиции 7 ноября. в иракском городе Амара, где произошла серия взрывов, введен комендантский час. Запрещено движение автотранспорта. На улице выведены военные подразделения. Взрывы произошли в центре города с разницей в несколько минут. 27 человек погибли, свыше 150 были ранены. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме Дня Конституции 12 декабря в России. В связи с праздником корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин по нашей просьбе спросил прохожих на улицах этого областного города, города Калужской области. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России?
Не совсем. Как говорится, у нас демократия, а здесь Путин вмешался просто. И сейчас монополия просто станет, и все.
Непростой вопрос. Ну, наверное, да. Но все-таки выборы.
Ну, раз Путин мешался в выборную кампанию, то уже выборы не демократичны. Потому что народ большей части голосовал за Путина, а не за Единую Россию.
Наверное, законные. Наша власть хорошая. Кого поставят, тому и будем подчиняться. Что ж мы будем делать?
Ну, конечно, считаю. Да все будет по законам, то все, соответственно, будет правильно, как говорится. Если власть будет избираться по законам, то люди будут эти законы соблюдать, как бы.
Да.
Нет, не считаю. Ну, это мое личное мнение.
Ну, в принципе, как сказать, с одной стороны, вроде законное, вроде, вы знаете, трудно сказать. Трудно. Я, например, не могу ответить и да, и нет.
Нет, конечно, это не совсем конституционно, ну, потому что президента должен выбирать народ все-таки.
А у нас сразу смена власти произошла? У нас власть просто усилилась, стала более концентрированной, и так что смены власти у нас не произошло, слава богу.
Да, считаю. Насильно никого, никто на выборы никого не толкал и не вел, и за руку не держал. Каждый выбирал, что хотел.
Наверное. Хотелось бы верить.
Да, наверное, да. Ну, вроде бы все сделано было в соответствии с нормами законодательства, на мой взгляд.
Я не могу об этом говорить, потому что не слежу за политическими событиями. Я не могу дать мнение какое-то.
Да, считаю. Ну, потому что все идет нормальным, мирным, тем демократическим путем. Все демократично. Главное, прозрачно и открыто.
Да не знаю я. Не знаю, даже не знаю.
Такой вопрос интересный. Трудный вопрос вы задали. Я не буду ответить.
Что называется, де юре, он пока идет конституционно. Ничего мы не нарушаем. Ну, я не буду говорить о прошедших выборах, хотя были там нарушения свои. Но де юре мы ничего не нарушаем. Де-факто, конечно, идет не конституционная смена власти, а просто такая, можно сказать, рокировочка. И при этом все это понимают, но раз за рамки закона это никак не выходит, то да, конституционно все пока идет.
Как делается у нас сейчас, все выглядит конституционно. Ну, а там закулисная борьба, как говорится, не важно, как голосуют, важно, как считают, это понятно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы процесс смены власти в России конституционным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Например, генетическое разнообразие населения Земли становится все больше. Россияне со схожими вкусами создают свою социальную сеть. А НАСА сообщила о строительстве города на Луне. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Генетическое разнообразие человечества за последние 5000 лет не сокращается, а увеличивается. К такому выводу пришли генетики из Американского университета штата Юта. Этот вывод противоречит мнению о том, что геном человека в целом остается стабильным. Ученые считают, что сегодняшнее культурное разнообразие человечества во многом определяется именно генетическими вариациями. Наиболее быстрая эволюция человека происходит в Европе, Азии и Африке. Причем эти изменения уникальны для каждого континента. Рост генетического разнообразия человечества наиболее интенсивен в крупных популяциях с высокой плотностью населения. Причиной генетических изменений является разнообразие питания и окружающей среды, а также реакции на болезни, распространенные в регионе. Российский рекомендательный сервис «Имханет» расширил свои возможности. До сих пор сервис позволял выбирать книги, ориентируясь на рекомендации других пользователей. Теперь пользователи «Имханет» со сходными вкусами могут объединиться в полноценную социальную сеть. В большинстве социальных сетей пользователи объединяются по профессиональным или социальным интересам. Таков, например, сервис «Одноклассники». «Имханет» позволяет подбирать друзей со сходными эстетическими предпочтениями. Социальная сеть «Имханет» автоматически отыскивает пользователей, одинаково оценивших одни и те же книги. В дальнейшем пользователь может, ориентируясь на такие параметры, как пол, возраст и место жительства, сформировать свой социальный круг. Известный дизайнер Артем Лебедев отметил, обычно социальные сети и рекомендательные сервисы предлагают либо рекомендации, либо социальную активность. «Имханет» предоставляет и первое, и второе. Американское космическое агентство НАСА обнародовало свои планы строительства города на Луне. Представитель НАСА заявил, что, несмотря на проблемы с бюджетом организации, город должен быть построен в 2020 году. Он будет расположен в районе Южного полюса Луны и будет постоянно обитаемым. Энергоснабжение города будет осуществляться с помощью системы солнечных батарей. Строительство города станет возможным после запуска нового поколения космических шаттлов, получивших название «Орион». Первые полеты шаттлов «Орион» состоятся после 2010 года, когда закончится строительство Международной космической станции. Руководитель звездной программы НАСА Джефф Хенли сказал, что строительство и эксплуатация лунного города помогут отладить технологии, которые необходимы для осуществления полета человека на Марс.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Пока западные эксперты и журналисты обсуждают перспективы российской политики и будущих отношений Запада с Москвой, перспективы, которые возникли или не возникли после объявления преемника Владимира Путина и, возможно, трудоустройства самого нынешнего президента, германские правительственные чиновники уже выразили удовлетворение тем, что Дмитрий Медведев не принадлежит к группировке так называемых силовиков. Кроме Германии, никто подобных заявлений не делал. Многие аналитики считают, что причиной являются так называемые особые отношения между Берлином и Москвой, те, которые возникли при предыдущем канцлере Герхарде Шредере. Сам Шредер еще раз подтвердил свою репутацию друга Путина, выступив в Соединенных Штатах, рассказывает Кирилл Кобрин.
Шрёдер прочитал лекцию и ответил на вопросы в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он в очередной раз сказал, что Запад относится к России несправедливо и предупредил о возможных негативных последствиях такой политики, вплоть до грозящей якобы Москве изоляции. Впрочем, Шрёдер говорил в Колумбийском университете не как политик, а как бизнесмен. Председатель совета акционеров газового консорциума Nord Stream, который, по словам бывшего германского канцлера, создает новый путь для газа в Европу. Напомню, этот проект, в котором активное участие принимает «Газпром», строит на дне Балтийского моря газопровод в обход прибалтийских стран. Многие считают, что Nord Stream и лично Шрёдер являются проводником интересов «Газпрома» и Кремля. Вот что сказал Герхард Шрёдер в Колумбийском университете. Я не работаю на «Газпром». Это просто недопонимание. Я работаю на компанию, которая является совместным предприятием, и «Газпром» – один из наших партнеров. В Nord Stream еще две немецкие компании и одна голландская. Итак, это клуб четырех, в который входит «Газпром». И наша единственная цель – построить газопровод в Балтийском море, газопровод, который очень важен для Европы. Шрёдера спросили, как он относится к опасениям, что Западная Европа становится слишком зависимой от российского газа. Вот его ответ. Мы не можем просто принять существующее положение и тем самым зависимость всей Западной Европы от импорта газа. Хотя бы по причинам, связанным с историей. Безусловно, здесь необходимы дискуссии. Поговорив на экономические темы, Шрёдер вернулся к политике, в частности, к спорам вокруг размещения в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны. И здесь он сказал, что разделяет опасения Кремля. Российская сторона очень тонко чувствует, что причина размещения противоракетной системы, которую выдвигают США, а именно угроза, исходящая от Ирана, не является особо весомой. Особенно после того, как в последнее время стало ясно, что эта угроза угроза не носит такого характера, как это изображалось раньше. В завершение встречи Шрёдер еще раз подчеркнул опасность экономической и политической изоляции России. Любопытно, что его выступление пришлось как раз на то самое время, когда в Кремле было объявлено имя преемника Владимира Путина. И этот преемник одно время возглавлял «Газпром». Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Мой коллега в Берлине Юрий Векслер попросил прокомментировать вот положительные высказывания немецких политиков, в частности государственного министра Федерального министерства иностранных дел Германии Гернарда Эрлера в отношении Медведева, известного эксперта Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен.
Официальный Берлин дал позитивную оценку выдвижению Владимиром Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева в качестве преемника и вероятного будущего президента России. Заявление по этому поводу сделал министр Федерального министерства иностранных дел Германии Гернот Эрлер. Он заявил, в частности, что выдвижение Медведева – это усиление позиции гражданского общества в России, так как Медведев пришел в политику не из ФСБ и не из армии. И это ясное изменение по сравнению с сегодняшним положением дел. Кроме того, Медведев, как первый вице-премьер, хорошо знаком со всеми задачами по продвижению российских реформ. Это заявление Эрлера выглядит весьма поспешным одобрением плана Путина, линии Путина. И я попросил прокомментировать его Александра Борисовича Гарина, профессора, преподавателя Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Говорит Александр Гарин.
Ну, мне кажется, что нужно посмотреть на контекст, в котором штатс-секретарь Эрла высказал свое суждение о Медведеве. Насколько я понимаю, это интервью, которое было дано Берлинер Цайтунг. И, как всегда, когда дают интервью в общем, и журналист спрашивает нечто о конкретном, то политик поставлен перед выбором либо ответить, либо просто промолчать. И, к сожалению, очень часто дипломатические представители наверху молчат. Это убийственно для журналистов и неинтересно для публики. Трудно ожидать от них что-то. Но в данном случае он не молчал, в данном случае он высказал свое мнение, которое не является в этом смысле ранней попыткой всего истеблишмента немецкого высказать свое отношение. Это его личное мнение было, которое и ограничилось двумя естественными вещами. Те, кто наблюдает за российской политикой из-за границы, видели двух вице-премьеров. Один из них, Сергей Иванов, по долгу службы делал громкие заявления относительно стратегических направлений будущей политики. Я грешным делом думал, что, конечно, Путин назначит именно его, так сказать, в связи с жесткой линией, как такого железного человека, который делал громкие заявления о суверенной демократии и так далее. Ну а Медведев по долгу службы, опять-таки, занимаясь социальными программами, имел для заграницы гораздо более мягкое лицо. Это один пункт. И второй пункт, и его именно и выразил Эрлов, я думаю. Поэтому, так сказать, это не является, на мой взгляд, официальным поспешным заявлением о том, что мы приветствуем и так далее. Вот есть личная точка зрения, она, естественно, ее, наверное, разделит любой наблюдатель за границей. И вторая – это насчет «Газпрома». Это, конечно, старая линия, традиционная, несмотря на осторожность госпожи Меркель. Тем не менее, есть некое стратегическое партнерство, в том числе связанное с энергетикой. И в данном случае позиция Германии, конечно, в том, чтобы иметь определенную уверенность и устойчивость в этом отношении. И поскольку директором наблюдательного совета этой компании является Медведев, то иметь Медведева в качестве президента, вот чисто с эгоистической точки зрения обеспечения энергетической безопасности, совсем неплохо. И лучше, во всяком случае, чем иметь дело с Сергеем Ивановым и гадать, что будет.
Мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность по поводу предстоящего закрытия в России региональных отделений Британского совета, о чем сегодня же ранее объявил МИД России. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 11 декабря в городском суде Петербурга началось повторное рассмотрение дела по строительству Охта-центра, где предполагается расположить бизнес-центр «Газпрома». В этот же день в Москве прошла встреча соинвестора проекта «Охта-центр» с делегацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО во главе с Франческо Бондарином. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, никто не против того, чтобы вдохнуть новую жизнь в депрессивный рабочий район на Ухте. Но, во-первых, на этом месте когда-то была древняя шведская крепость Ниеншанс. И есть сомнения, что археологи успеют в короткие сроки сделать там раскопки. Во-вторых, и это самое главное, речь идет не о простом бизнес-центре, а о почти 400-метровой стеклянной башне, которую горожане уже успели непочтительно окрестить кукурузой. И эта башня, если она будет построена, разрушит так называемую небесную линию Петербурга, между прочим, охраняемую ЮНЕСКО, а также станет фоном для Растрелиевского шедевра – Смольного собора, то есть нарушит целостный облик города. Этой осенью противники башни одержали в суде свою первую победу, правда, промежуточную. Дело в том, что еще в 2006 году целевая программа развития Охты была принята в Петербурге в качестве закона. Защитники города сочли, что программа была принята без технико-экономического обоснования, без общественных слушаний и экологической экспертизы и потребовали в суде отмены программы. Летом 2007 года городской суд отказал истцам, но это решение было обжаловано, и Верховный суд 24 октября отменил решение суда городского, вернув дело на новое рассмотрение. Городские власти заявили, что будут отстаивать в суде свои прежние позиции. И вот повторное рассмотрение дела началось. Правда, началось с проволочек, не совсем понятных, например, представителю движения гражданских инициатив Михаилу Дружининскому.
Если что, не подготовили отзывы по постановлению Верховного суда, и они хотят внести изменения в закон, то естественно перенеслось на 27 января.
И все же начало серьезному процессу положено.
Если они должны последовать рекомендациям Верховного суда, они должны, во-первых, отчитаться о 1 миллиард 156 миллионов рублей. Они должны предоставить проект. В них все намечается серьезный скандал и требования документов ЮНЕСКО. Феврале должна передать все документы по проекту «Газпрома» в ЮНЕСКО.
Но прежде всего, считает Михаил Дружининский, нужны независимые эксперты.
ЮНЕСКО не слишком серьезная организация. Простой запрет он ничего не даст. Его можно легко либо обойти, либо проигнорировать. Там должны быть более тонкие меры. Должно быть давление экспертного сообщества, раз на эту тему. Должно быть выявление ключевых фигур, которые лоббируют эти проекты. Там нужно смотреть детали проекта, в частности, на то, что волнует транспорт, оставляющий, там, состоящий город. В центре города, как люди будут приезжать уже с работы.
На встрече представителей соинвестора проекта «Охта-центр» с делегацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО во главе с Франческо Бондарином, прошедшей в Москве 11 декабря, был представлен проект «Охта-центра». Вице-президент ОАО «Газпромнефть» Александр Дебаль сказал, что для сохранения исторического центра Петербурга необходимо наполнять городской бюджет, в том числе привлекая в город крупных налогоплательщиков, создавать Допустим, условия для работы. Строительство общественно-делового района вне исторического центра необходимо, чтобы освободить старый город от несвойственных ему функций делового квартала. И тогда исторический центр сможет функционировать в гармоничном для себя формате музея под открытым небом. Конец цитаты. Это первый этап консультаций с ЮНЕСКО, которые должны стать регулярными. Впрочем, защитники целостности исторического облика Петербурга не очень надеются на твердость позиции ЮНЕСКО, говорит представитель организации «Живой город» Сергей Васильев.
Мои коллеги по живому городу более оптимистично настроены. Они страшно обрадовались тому, что было год назад, когда Бондарин приезжал. И вроде бы тогда все было очень взаимопонимание хорошее. Но одно дело видеть ситуацию в момент такого хорошего старта, а другое дело те механизмы, пружины, которые не видны. Что там тебе думает Бондарин, что тебе думает ЮНЕСКО, я плохо себе представляю. А то, как они себя ведут, ну, по-моему, это все-таки осторожная, очень зависимая от многих факторов политика. И, конечно, они больше склонны учитывать взаимоотношения с властями нашими, чем с интересами наследия. Они как-то лавируют, они балансируют. Поэтому рассчитывать на то, что ЮНЕСКО поможет, и раньше не очень следовало. Можно использовать было это, да. Использовать будем по-прежнему, а рассчитывать сильно нет.
Бороться нужно не только с башней Охта-центра, которая изуродует город, считает Сергей Васильев, но и против изменения высотного регламента и против попыток Комитета по государственному использованию и охране памятников урезать охранную зону Петербурга в 4,5 раза из-за принятия особого статуса Дворцовой площади, то есть за сохранение города на законодательном уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Всего за 3 недели до начала партийных первичных голосований, в результате которых определятся кандидаты в президенты от республиканской и демократической партий, члены республиканской партии явно чувствуют разочарование предложенным им выбором. Согласно опросу, проведенному газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпанией CBS, ни один из ведущих претендентов на номинацию от республиканской партии не обеспечивает себе поддержки даже половины республиканского электората. Недавний фаворит, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, бьется за голоса избирателей практически на равных с бывшим губернатором Массачусетса Митом Ромни и почти неизвестным в стране бывшим губернатором Арканзаса Майком Хакаби. У демократов лидер более очевиден. 68% партийцев положительно относятся к кандидатуре Хиллари Клинтон, у которой, по их мнению, гораздо больше шансов победить на всеобщих выборах, чем у Барака Обамы или Джона Эдвардса, ее главных конкурентов. Означает ли это, что вся страна заразится энтузиазмом демократов по поводу их кандидата и отвернется от кандидатов-республиканцев, к которым сами республиканцы не испытывают интереса? По словам наблюдателей, об этом пока говорить преждевременно. Редкий по масштабам распространения гололед парализовал несколько штатов в центральной части страны. В результате погибли более 10 человек, более 1 миллиона домов остались без электричества. 2 дня осадков, дождь, снег, морозные ночи обернулись небывалыми проблемами для спасательных служб. Многие линии электропередач не выдержали тяжести ледяной корки. Передвижение на главных автомагистралях нескольких штатов, по сути, застопорилось из-за гололеда. В некоторых жилых районах, оставшихся без света, а кое-где и без тепла, из-за перебоев с доставкой топлива, дороги перекрыты деревьями, упавшими под тяжестью льда и снега. Президент Буш объявил Оклахому зоной чрезвычайного положения, но полномасштабная помощь пострадавшим может быть оказана только после отступления необычной для этого времени года массы холодного воздуха, чего синоптики пока не обещают. Во вторник Уолл-стрит с откровенным негодованием откликнулся на решение Совета управляющих Федеральной резервной системой снизить кредитную ставку на 0,25%. Основные индексы на финансовых рынках упали на 2 с лишним процента. Инвесторы и трейдеры надеялись на то, что Центральный банк снизит ставку на 0,5%, но самое главное заверит их в том, что он будет готов удешевлять кредит и в ближайшие месяцы, для того, чтобы предотвратить расползание ипотечного кризиса и потенциальную рецессию.
Получив со стороны Центрального банка вместо ожидаемого предупреждения об опасности инфляции, инвесторы начали в очередной раз за последние недели избавляться от акций. Мой коллега Ян Рунов попросил известного американского экономиста разъяснить значение этого решения Федеральной резервной системы.
Это уже третье понижение учетной ставки в нынешнем году. Предыдущие понижения к желаемым результатам не привели. Профессор экономики в Национальном университете Сан-Диего в Калифорнии Патрик Борман говорит, что снижение учетной ставки далеко не сразу отражается на экономике в целом. Учетная ставка влияет на разного рода кредиты, а также на спрос на ипотечные ссуды. Снижение ставки должно стимулировать этот спрос, который, в свою очередь, становится стимулом для строительства домов. Охватившая Америку эпидемия неуплаты по ипотечным займам, банкротств, снижение спроса на кредиты и ипотечные ссуды наносят ущерб не только малоимущему и среднему классу, но и банкам. Поэтому снижение учетной ставки может со временем активизировать спрос на жилье и на займы для покупки жилья. Как может отразиться снижение федеральной учетной ставки на развивающихся рынках, в частности, на экономике стран, нуждающихся в кредитовании? Я не знаю, есть ли у нас что давать в долг другим, но если говорить серьезно, то снижение ставки может еще больше ударить по американскому доллару. Например, по отношению к юаню доллар, видимо, станет еще дешевле. Это, с одной стороны, сделает американскую продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, но остающееся в Китае огромное количество американских долларов продолжает влиять на снижение стоимости доллара по отношению к другим валютам и повышает дефицит платежного баланса Соединенных Штатов, а это плохо для Америки. Это был Патрик Борман, профессор экономики в Национальном университете Сан-Диего. Угроза рецессии пока остается, и потому, как считают эксперты, Федеральный резерв на следующем декабрьском совещании может снизить ставку еще раз. Эксперты также предсказывают, что в 2008 году экономический рост в Соединенных Штатах еще более замедлится и составит чуть более 2%. Это будет самый слабый рост внутреннего национального продукта за последние 6 лет.
Этим малоприятным для американцев и не обещающим ничего хорошего экспортерам из других стран мира прогнозом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. 4-й Всероссийский гражданский конгресс в Москве, а также заседание в Москве же Общественного комитета за чистые и честные выборы, где обсуждались прошедшие выборы в Российскую Госдуму. Кроме того, поговорим и о том, что французский Рено приходит на АвтоВАЗ и вас ждет, конечно, очередная история Запада и Востока. На этот раз из Турции. Там известные турчанки, фотомодели, актрисы и писательницы начали борьбу с западными стандартами женской худобы. Вот такие темы вас ждут через несколько минут. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем части можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.